нет и никогда не будет уже, и верят в какое-то ее возрождение, и предпринимают все более и более агрессивные, насильственные, авантюристические действия, это вот такая вот группа последних солдат империи. Пока она есть, они будут действовать вот этим образом.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Кремлевские офицеры пропавшей империи». Начал ли Кремль малую холодную войну с Западом? Ввязалась ли Москва в губительный для себя обмен санкциями? В передаче участвовали сотрудники Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии, экономист Михаил Бернштам и правозащитник Юрий Ермогаев. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Инфляция в России между санкциями и урожаем. Рост потребительских цен в России, резко замедлившийся в первые месяцы года, затем вновь немного ускорился, однако к августу это ускорение фактически сошло на нет. Какие же факторы могут оказать наибольшее влияние на темпы инфляции в стране во втором полугодии? Неравновеликий МРОТ. Заявленные планы российских властей повысить минимальный размер оплаты труда в стране до уровня прожиточного минимума обсуждаем с директором Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимиром Гимпельсоном. Кстати, сама норма о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, существует в российском законодательстве уже ровно 15 лет. Однако выполнить это требование действующего федерального закона власти не могут и до сих пор. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Инфляция в России между санкциями и урожаем. На последнем из запланированных на лето своих заседаний, 28 июля, Центральный банк России решил сохранить на прежнем уровне ключевую процентную ставку, во многом определяющую все остальные процентные ставки в российской экономике. В заявлении банка по итогам заседания отмечалось, в частности, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения в 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Конец цитаты. Но вспомним, спад темпов инфляции в первом полугодии, помимо факторов внешних, был во многом обусловлен и тремя такими внутренними. Во-первых, эффект относительно еще высокой базы прошлого года, хотя уже и намного меньше, чем годом ранее. Во-вторых, рекордный сельскохозяйственный урожай 2016-го. А в-третьих, заметное укрепление рубля, несмотря даже на значительное падение цен на нефть. Теперь ни одного из этих факторов уже не осталось. Влияние двух первых сошло на нет, а укрепление рубля остановилось. Но какие внутренние факторы могут занять их место во второй половине 2017 года? И стоит ли к ним отнести, например, намечающийся уже отток капиталов с рынка российских гособлигаций, ОФЗ, то есть внутреннего рынка суверенного долга России? Ведь именно приток этих капиталов в первые месяцы года и стал главной причиной того, что рубль укреплялся, несмотря на дешевевшую нефть. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
На мой взгляд, одним из наиболее важных факторов все-таки является денежно-кредитная политика Центрального банка. Это уровень ставок в экономике, это спрос на деньги. И во многом, мне кажется, именно те ставки, которые Центральный банк в прошлом году достаточно долго держал высокими, говоря о проведении умеренно жесткой денежно-кредитной политики, частично и отразился на темпах роста инфляции, помимо, конечно, вот тех конъюнктурных вещей, о которых вы говорили. С точки зрения второго полугодия, я думаю, что инфляция несколько ускорится. Во-первых, за счет произошедшего смягчения денежно-кредитной политики ключевая ставка снизилась с 10% в конце года до 9% сейчас. Это внесет свой вклад. Даст ослаблению рубля, в том числе связанной с определенным выходом нерезидентов из наших активов, не только ОФЗ, но и других. Естественно, это тоже определенный вклад внесет. В том, что касается урожая, ну, по крайней мере, информация, которая до меня доходит, говорит о том, что, несмотря вот на всю нашу холодную погоду, он будет достаточно близким к тому, что было в 2016 году, то есть он будет фактически рекордным.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов.
Прежде всего, слабость потребительского спроса. Сейчас, даже несмотря на постепенное оживление потребительских расходов, излишнего давления со стороны спроса его точно не происходит. В этом смысле слабость потребительского спроса при стабильности относительной курса рубля будет позитивным фактором для продолжения умеренного дезинфляции. И второй момент – это, конечно, консервативная фискальная политика. Судя по всему, до конца года мы не увидим каких-то серьезных предвыборных расходов, которые могли бы быть. И в следующем году социальных расходов повышения не запланировано. Соответственно, я думаю, что эти два фактора при стабильности курса рубля будут являться важным фактором сдерживания роста цен и в ближайшей перспективе продолжения дезинфляции.
После двухлетнего и глубокого спада в России в начале лета возобновился рост розничной торговли, хотя и минимальный. Возобновился также рост потребительского кредитования, тоже минимальный пока. Оба этих показателя – важнейшие индикаторы динамики внутреннего потребительского спроса, но в какой мере они способны повлиять на темпы инфляции в стране во втором полугодии? Алексей Девятов, главный экономист финансовой компании «Уралсиб».
Определенное влияние будет, но я не думаю, что оно будет очень большим. Конечно, мы сейчас видим и признаки оживления в торговле, и признаки роста кредитования. Отчасти это все то же самое, произошедшее смягчение денежно-кредитной политики. Именно это те самые каналы, через которые смягчение ДКП действует на инфляцию. Кроме того, в общем-то, острая фаза кризиса миновала, и мы сейчас видим, что потребители в некоторой степени снижают норму сбережений. Это означает, что при достаточно вялой динамике реальных доходов тратят они больше, сберегают меньше и используют в том числе те сбережения, которые им удалось накопить в 2015-2016 году. Они это используют, чтобы наверстать упущенное, купить, возможно, то, что они не купили в предыдущие годы. В целом, да, эффект на инфляцию будет, но в принципе у нас пока достаточно вялый темп роста потребительского спроса, и реальные доходы фактически не растут. Поэтому эффект будет очень умеренный с этой стороны.
Станислав Мурашов, аналитик банка Райффайзен.
Кредиты действительно растут, но большую часть в них вносит ипотечное кредитование, в то время как потребительское кредитование остается достаточно слабым. В первую очередь, на наш взгляд, потребление восстанавливается за счет улучшения реальных располагаемых денежных доходов, которые в первую очередь растут за счет зарплат и социальных трансфертов, пенсий там, и социальных выплат других. Что касается роста потребления, здесь можно сравнить ситуацию с чашей, которая наполнена водой менее чем наполовину. То есть раньше она не наполнялась водой, сейчас она начала наполняться, но тем не менее до перелива еще очень далеко. Темпы роста потребительского спроса еще не вышли на достаточно высокие ощутимые темпы, то есть спрос только начинает восстанавливаться. До проинфляционного влияния еще очень далеко со стороны спроса.
Банк России пока приостановил смягчение своей денежно-кредитной политики, отказавшись от очередного снижения ключевой процентной ставки, в том числе имея в виду и инфляционные риски. Но такой внешний фактор, как нынешнее расширение санкций США в отношении России, сам по себе сколь значимым оказывается для Центрального банка именно в части прогнозируемого им, банком, уровня инфляции в стране в ближайшие месяцы. Алексей Девятов.
Здесь очень многое зависит от того, о каких санкциях идет речь. Если мы говорим о финансовом секторе, о том, что они ужесточаются, или в отношении энергетического сектора, я думаю, что вряд ли они представляют существенную проблему для Центрального банка. Что мне действительно кажется важным в этом пакете, это то, что американцы будут рассматривать возможность введения запрета в отношении российского суверенного долга. И поскольку объем средств нерезидентов на рынке ОФЗ у нас достаточно большой, то, в принципе, если представить себе, что такие меры в отношении России будут приняты, а известно это станет через полгода, ровно такой период времени отводится в соответствии с принятым пакетом, а если эти меры будут введены, это подстегнет отток капитала из российской экономики, и величина этого дополнительного оттока капитала может составить, порядка 30 миллиардов долларов в течение первого года после введения этих мер.
Поясним, что согласно планам расширения санкций США, американскому правительству отводится 6 месяцев на то, чтобы оценить возможные последствия их введения в отношении зарубежных инвестиций в российские гособлигации, то есть суверенный долг. Те самые инвестиции, приток которых и обеспечил укрепление рубля в первом полугодии. Но здесь же стоит вспомнить, что Россия со своей стороны является крупным держателем гособлигаций самих Соединенных Штатов. Так, в мае 2017 года объем этих вложений составил почти 109 миллиардов долларов. Это четверть всех золотовалютных резервов России сегодня. И среди крупнейших зарубежных держателей американского госдолга Россия оказалась в мае на 13-м месте между Индии и Сингапуром, хотя объемы вложений каждой из этих трех стран в 10-11 раз меньше, чем вложений двух лидеров здесь, Японии и Китая. Но вы привели оценки, что в случае распространения санкций США и на инвестиции в российский государственный долг, отток капиталов с рынка российских гособлигаций может составить около 30 миллиардов долларов. А каковы возможные последствия такого оттока и для курса рубля, и для экономики в целом, по вашим оценкам, Алексей Девятов?
Это довольно значительная сумма, и мы здесь тоже делали оценки. У нас получилось, что рубль будет слабее в среднем, ну, может быть, на 3-4%, но, опять же, в моменте курс доллара может доходить и до 68-70 рублей. А с точки зрения темпов экономического роста тоже будет существенная потеря, ну, порядка 7-8% пункта. То есть, если мы исходим из того, что рост, например, будет по 1.5%, допустим, в 2018 году, если эти меры принимаются, ну, будет, наверное, в половину меньше, 0.7-0.8, где-то так. Здесь, конечно, ослабление рубля приведет к тому, что Центральному банку, наверное, придется реагировать, чтобы не допустить ускорения инфляции. Но я думаю, что Центральный банк прекрасно с этим справится. Только в этом случае снижение ключевой ставки будет не таким быстрым, как это было бы возможно в ситуации, если бы санкций не было.
Станислав Мурашов.
Для ЦБ сейчас это фактор риска, потому что сами эти новости, они, во-первых, уже привели к небольшой распродаже на рынке госдолга. В принципе, если эти события будут получать дальше развитие, то это будет скорее негативным фактором для рубля и для спроса иностранных инвесторов на российские активы, прежде всего на ОФЗ. Точный эффект от этих распродаж оценить сложно, но тем не менее, я думаю, что ЦБ должен показать, что он видит этот риск и не готов снижать ставку просто потому, что у нас какие-то позитивные динамика идет со стороны таких внутренних экономических показателей, таких как снижение инфляции, слабое восстановление потребительской активности.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов и главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Неравновеликий МРОТ. Законодательно установленный минимальный размер оплаты труда в России, или МРОТ, составляет сегодня 7800 рублей в месяц, или 133 доллара по текущему курсу. До этого уровня он был повышен с 1 июля. Ранее он составлял 7500 рублей, или 128 долларов. Для сравнения, текущий прожиточный минимум в стране для трудоспособного человека составляет 10701 рубль в месяц, то есть на 37% больше действующего МРОТ. Выступая в середине апреля в Государственной Думе с отчетом о работе правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о планах повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума в стране в течение ближайших 2 лет. Но вспомним, еще в январе вице-премьер Ольга Голодец отмечала, что в России почти 5 миллионов человек имеют сегодня заработки на уровне МРОТ, то есть 7% всего трудоспособного населения страны. И если им повысят заработки более чем на треть, общее влияние этой меры, по идее, должно оказаться заметным. Но так ли это? Наш собеседник в Москве, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Может стать заметным, а может таковым и не стать. Прежде всего, надо сказать, что мы очень мало знаем о деталях этого решения. Мы не знаем, когда будет повышен МРОТ, сразу или это будет как-то постепенно. Соответственно, какие возможности у предприятий будет адаптироваться, мы этого ничего не знаем. Но надо сказать, что от МРОТа зачастую, от минимальной зарплаты, ожидают чудес. Но мне не кажется, что этот инструмент способен на чудеса. И причин для этого много. Одна из причин связана с тем, что для того, чтобы минимальная заработная плата повлияла на сокращение бедности, а именно этого чаще всего от нее ждут, надо, чтобы люди, которые получают низкую зарплату, в результате повышения МРОТа не оказались вообще без работы. И кроме того, влияние минимальной заработной платы на бедность возможно только тогда, когда получатели минимальной заработной платы или получатели очень низкой заработной платы, на которых может повлиять повышение МРОТа, жили бы в бедных домохозяйствах. Если один член домохозяйства богатый, а другой бедный, то повышение минимальной заработной платы на бедность или небедность этой семьи не повлияет.
То есть разные ситуации, когда одинокий человек у черты бедности, то есть с доходами ниже прожиточного минимума, и когда за этой чертой или близко к ней оказывается целая семья с детьми. А по оценкам Института социальной политики, если прожиточный минимум работающего человека в России рассчитывать с учетом того, чтобы он мог прокормить еще и одного ребенка, то за чертой бедности окажется почти четверть всего работающего населения страны. Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума может ли заметно повлиять на эту составляющую бедности в России?
Ну, опять же, мы здесь многого не знаем. И нет надежных исследований, которые бы показывали бы, кто из получателей низкой заработной платы является бедным, а кто нет. Можно себе представить, что в семье никто не получает низкую зарплату, все взрослые члены семьи получают высокую зарплату, но семья очень большая, очень много детей, и, допустим, есть старики из деменции, и в результате все оказываются бедными. На такие семьи повышение минимального размера оплаты труда не повлияет никаким образом.
Отследить, повышен ли МРОТ, как потребует новый закон, чуть проще, вроде бы, в бюджетных организациях, хотя и там могут быть свои варианты, сложнее в негосударственном секторе. И для работодателя, условно говоря, может оказаться проще сократить тех, кто зарабатывает лишь на МРОТ, то есть работников с минимальной квалификацией, чтобы за счет этих средств, например, чуть повысить зарплаты другим, в лучшем случае.
Ну, такой же точный риск существует и в бюджетных организациях. Что означает МРОТ? МРОТ означает, что это есть такая вот величина, ниже которой работодатель не может платить за выполнение работы, ну, в течение месяца. Потому что в России МРОТ в расчете на месяц. У работодателя есть несколько опций. Первая опция заключается в том, что при повышении минимальной заработной платы создать условия, чтобы имеющиеся работники работали более производительно. И тогда они легко будут зарабатывать на более высокую величину. Но зачастую таких возможностей нет. И что делают работодатели? Они либо переводят людей на неполное рабочее время, человек работает не 40 часов в неделю, а, допустим, 30 часов в неделю, соответственно, он может получать меньше. А другая опция – просто либо сократить, либо создать условия, чтобы человек ушел сам.
И тогда человек либо становится безработным, либо уходит в сектор неформальной занятости, что случается в России, видимо, чаще, коль скоро безработица в стране низкая. Но в обоих случаях общая занятость, фиксируемая статистикой, только сокращается.
В этом смысле эффект повышения минимальной заработной платы может оказаться обратным. Вместо того, чтобы снизить неравенство, повысить зарплаты, уменьшить бедность, мы увеличим неравенство, увеличим бедность. Эффект оказывается с точностью в противоположном. Такая опасность есть. Это не является типично российской опасностью. Это тот риск, которым сталкиваются правительства, принимая решение о значительном повышении заработной платы в любой стране.
Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума как может повлиять в итоге на сам уровень безработицы в стране? Здесь стоит вспомнить начало 2000-х годов, когда МРОТ повысили более чем в 3 раза, а безработица лишь снизилась. Но тогда экономика росла на 5-7% в год. Сегодня же она пребывает в стагнации.
В России значительное по величине одноразовое повышение минимального размера оплаты труда происходило 2 раза. Один раз в 2007 году и другой раз в 2009. В 2007 экономика росла, и это повышение было достаточно легко переварено, а в 2009 это совпало с кризисом. И наши оценки, которые мы делали на больших массивах данных, применительно к 2007 и 2009 году, они показывали, что повышение МРОТа не привело к росту безработицы, но привело к росту неформальной занятости. И, конечно, такой риск существует и сейчас. если минимальный размер заработной платы будет повышен одномоментно с 7,5 тысяч до 10 тысяч, то есть на треть, то рост неформальной занятости вполне возможен. Ну и на безработице это тоже может сказаться. Каким образом, трудно сказать, потому что для этого надо знать, как изменятся другие параметры. Но надо иметь в виду, что если повышается минимальный размер оплаты труда, логичным следствием было бы и повышение пособия по безработице, которое, в принципе, оказывает те же самые эффекты, что и минимальный размер оплаты труда. И на распределение по заработкам, и на неравенство, и на безработицу, и на неформальную занятость. И если произойдет и то, и другое, то эффект будет сильнее.
Но пока об этом речь не идет. Пособия по безработице уже 8-й год подряд остаются в России неизменными. Минимальное пособие составляет 850 рублей в месяц, это $15 по текущему курсу, а максимально возможное 4900 рублей, то есть $85. Это в 1,5 раза меньше МРОТ. Повышение же МРОТ до уровня прожиточного минимума, с одной стороны, чуть сократит огромный разрыв в заработках, сложившийся в стране, но, с другой стороны, оно потребует от работодателей определенных дополнительных расходов на зарплаты, и это в условиях едва растущей экономики. По идее, работодатели станут требовать взамен и большей отдачи от таких работников, если, конечно, они не будут стремиться просто их сократить. Каким структурным изменениям на рынке труда это может привести?
Да я бы сказал, что никаким не приведет. Надо иметь в виду, что и повышение до 11 тысяч минимального размера оплаты труда затрагивает только небольшое число регионов и небольшое число отраслей. В этих отраслях и в этих регионах достаточно депрессивно, где заработные платы в целом низкие. Для них это может быть сильным ударом, прежде всего с точки зрения сокращения занятости и потенциальной безработицы. Но в большинстве других регионов, я уж не говорю про Москву, Питер или, допустим, Западную Сибирь, но и большинство регионов, которые не являются регионами-лидерами, там эффект будет не очень значительным и никаким структурным изменениям не приведет. Но структурные изменения, которые возможны, вот в регионах более чувствительных к этому, может снизиться занятость, возрасти безработица, возрасти неформальная занятость. Это реальные риски. Что же касается предпринимателей и работодателей, я не думаю, что это от них потребует дополнительных денег. Они просто сократят численность наименее оплачиваемых работников или сократят часы, которые эти наименее оплачиваемые работники работают и которые оплачиваются ими. Поэтому я не думаю, что за этим пойдут какие-то значительные структурные изменения.
До сих пор российская экономика реагировала на кризисы не сокращением занятости, как обычно реагируют на них экономики большинства других стран, а именно снижением зарплат. Если теперь они будут как-то повышены, что, начнет меняться сама схема реагирования экономики на кризисы? То есть, как и в других странах, работодатели будут стремиться больше сокращать занятость? Хотя даже представить себе такое в условиях действующего в стране жесткого трудового законодательства очень непросто. В этом-то и одна из причин низкой безработицы.
Ну, я думаю, что вы сами ответили на этот вопрос. Действительно, законодательство имеет большое значение. Оно вменяет достаточно большие издержки работодателям, которые хотят сокращать работников по экономическим причинам. Но это работает в том случае, когда эти сокращения являются массовыми. А создать условия, чтобы один или два или три постепенно друг за другом ушли сами по собственному желанию, здесь большой проблемы нет. Чем большинство и пользуется. И как мы видим по статистике, численность занятых на крупных средних предприятиях, то есть как раз там, где этот мониторинг ведется и где это законодательство наиболее полно соблюдается, численность сокращается каждый месяц, каждый год. Я бы даже сказал, наверное, каждую неделю. Этот процесс идет в любом случае.
Но только этого процесса для изменения самой модели реагирования экономики на кризисы явно недостаточно.
Для того, чтобы модель изменилась радикально, наверное, только повышение МРОТа недостаточно. Либо оно должно быть гораздо более сильным. Для этого нужны изменения в других институтах. И в пособии, и в самой схеме заработной платы, которая сегодня является очень гибкой, потому что значительная часть заработной платы является переменной и зависит от результатов деятельности. достаточно. Для того, чтобы модель изменилась, нужно больше, чем только повышение МРОТ.
Сама по себе норма о том, что МРОТ не может быть ниже уровня прожиточного минимума, существует в российском законодательстве уже 15 лет, с февраля 2002 года, но до сих пор власти ее так и не реализовали. Но допустим, что их сравняли бы еще во времена активного роста экономики России в 2000-е годы. Каким изменениям на рынке труда это могло бы привести теперь? Скажем, оказались бы выше и безработица, и производительность труда в экономике?
Ну, вы знаете, на этот счет возможно только спекуляции. Но представим себе, что минимальный размер оплаты труда был бы повышен. Значит, возможно, несколько вариантов. Один вариант, он бы оставался бы на бумаге, а значительная часть работников получала бы все равно меньше, ну, потому что их производительность оставалась низкой, и институтов для того, чтобы обеспечить МРОТ, не было бы. Другой вариант, можно представить себе, что да, его подняли, а дальше столкнулись с тем, что не могут обеспечить. И постепенно началось бы снова расхождение. МРОТ стал бы опять отставать от прожиточного минимума. Есть и третий вариант, что да, он бы влиял на занятость и на распределение по заработной плате, но тогда бы занятость сокращалась, а безработица бы росла. Но это все наши с вами спекуляции. Как могло бы пойти развитие событий, мы не знаем.
Не говоря уже о том, как могли бы проявиться российские особенности МРОТ.
Применительно к России надо иметь в виду еще очень важную вещь. Существуют объективные сложности в значительном повышении МРОТа. Дело в том, что МРОТ, согласно российским законам, является федеральным показателем. Он устанавливается на федеральном уровне в едином размере для всех российских регионов. А для одних регионов даже повышенный МРОТ представляет очень большую проблему, а для других регионов не представляет никакой проблемы. Поэтому правильной политикой, на мой взгляд, в отношении МРОТа было бы регионализация этого показателя. Устанавливать его не один для всех, а в каждом регионе с учетом тех экономических условий, которые в регионе сложились. В регионе есть социальные партнеры, есть профсоюзы, работодатели. Они могли бы в диалоге, в споре, в обсуждениях, опираясь на определенный экономический анализ, принимать решение о том, какие минимальные зарплаты для этого региона были бы наилучшим решением.
Такую схему предлагало и Министерство труда и социальной защиты России. Однако в начале мая вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительстве, по ее словам, отказались от идеи регионализации МРОТ, что в будущем законопроекте речь пойдет о федеральном МРОТ, который должен повышаться до федерального же прожиточного минимума.
Ну, значит, отказались. Но было бы правильным решением идти по этому пути.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.